Корса оторвался от компьютера, чтобы изучить первую страницу книги, стоившей жизни венецианцу. «De umbrarum regne novem portis» — таково было заглавие. Ниже изображалась типографская марка. Тут могли быть разные варианты. Одни ставили печать, другие — простую монограмму, третьи выполняли сложный рисунок. Марка Аристида Торкии, как это и описал Крозе, представляла собой дерево, у которого одна ветка была отсечена молнией. Вокруг ствола обвелась змея, заглатывающая собственный хвост. Рисунок сопровождался надписью «Sic Luceat Lux». Внизу указывались место издания, имя печатника и дата – «Венеция апут Аристидем Торквиам». Издано в Венеции в доме Аристида Торкии. Ниже 1666. «Cum superiorum privilegio veniaque» – с привилегией и с соизволением вышестоящих. Корсо снова застучал по клавишам. Экземпляр не имеет экслибриса, нет рукописных пометок. Книга полная, если верить аукционному каталогу коллекции Терраля Коя, Клеймор, Мадрид. В описании Матео допущена ошибка, указаны 8 гравюр, на самом деле их 9. Инфолио 299 на 215 мм, 2 форзаца. Чистые страницы, 160 страниц и 9 ксилографий, пронумерованные от 1 до 9. Страницы, 1, титульный лист с маркой печатника, 157 страниц, текст. Последняя, чистая, без колофона. Все иллюстрации расположены вертикально в полную страницу, оборот страниц чистый. Он внимательно одну за другой изучил гравюры. По словам Вара Борхи, легенда приписывала первоначальные рисунки руке самого Люцифера. Каждая ксилография имела римскую цифру, обозначающую порядковый номер. Затем шли ее еврейские и греческие эквиваленты, а также латинская фраза, состоящая из сокращенных слов. Корсо снова начал писать. Первое. «Nem perf qui NN leg cert rit». Рыцарь скачет к окруженному зубчатой стеной городу. Прижатый к губам палец, призыв к осторожности и молчанию. Вторая. Клаус пат те. Отшельник стоит перед запертой дверью. На полу у его ног лампа. В руке он держит 2 ключа. Рядом с ним собака. Здесь же начертан знак, напоминающий еврейскую букву «тет». Третья. Верб де сум цст аркан. Странник или пилигрим направляется к мосту через реку. На каждом конце моста крепкие ворота, закрывающие доступ на него. На облаке лучник. Он держит под прицелом дорогу, которая ведет к мосту. Четвертое. Латинская цифра написана именно таким образом, а не как обычно. For nn omn a que. Шут перед каменным лабиринтом. Вход в лабиринт тоже прегражден запертой дверью. На полу 3 игральных кости – у каждой видны сразу 3 грани, соответствующие цифрам 1, 2 и 3. Пятое. Фр-ста. Скупой человек, видимо торговец, пересчитывает золото в мешке. За его спиной стоит смерть. В одной руке у нее песочные часы, в другой вилы. Шестая. Дит-ско-мр. Повешенный, как на карте Таро. Повешен за ногу, руки связаны за спиной. Висит на зубце замка рядом с запертой дверцей в крепостной стене. Из отверстия бойницы высовывается рука в латной рукавице. Она сжимает пылающий меч. Седьмая. DISSPTRM. Король и нищий играют в шахматы на доске из белых клеток. В окно заглядывает луна. Под окном у запертой двери дерутся две собаки. Восьмая. Вик и Т. Вир. У городской стены стоит на коленях женщина, подставив обнаженную шею палачу. На заднем плане видно колесо фортуны. На нем три человеческие фигуры. Одна наверху, вторая поднимается, третья спускается. Девятое. Именно так. 5 и 4 единицы, а не обычная 9. NNCSCOTENBR. Люкс. Дракон о 7 головах. Верхом на нем едет обнаженная женщина. В руке у нее открытая книга. Месяц закрывает ей срамное место. На заднем плане пылающий замок на холме, ворота в него, как и на других гравюрах, заперты. Корсо снял пальцы с клавиш, потянулся, разминая онемевшее тело, и зевнул. Комната тонула во мраке, только конус света от лампы и экран компьютера нарушали темноту. Через большое окно проникал слабый свет уличных фонарей. Корсо шагнул к окну, чтобы выглянуть на улицу, хотя не смог бы внятно объяснить, что именно ожидал там обнаружить. Возможно, стоящую у тротуара машину с погашенными фарами и темным силуэтом внутри. Но ничего интересного снаружи не было. Лишь на миг прорезала тишину сирена скорой помощи, скрывшейся за громадами мрачных зданий. Он глянул на колокольню ближайшей церкви. Часы на башне показывали 1:05. Корсо вновь вернулся к компьютеру и книге. Он решил повнимательнее присмотреться к типографской марке на титульном листе, к змее, пожирающей свой хвост, которую Аристид Торкье выбрал в качестве символа для своих творений. «Сик люца от люкс». «Змеи и демоны», «Заклинания и тайные знаки». Корсо с издевкой поднял стакан, словно посылая привет покойному книгопечатнику. Видно, это был очень храбрый человек или очень глупый. За такого рода произведения в Италии 17 века приходилось платить сполна, даже если издавались они «Cum superiorum privilegie veniaque». И тут Корсо замер и тотчас обругал себя последними словами. Он ругался вслух, вглядываясь в темные углы комнаты. Как он мог не сообразить раньше? «С привилегией и с позволения вышестоящих! Да ведь этого не могло быть!» Не отводя глаз от страницы, он откинулся на спинку стула, зажег новую сигарету и выпустил дым. Между ним и лампой повисла серая прозрачная завеса. «Это самое cum superiorum privilegio veniaque абсурд или тонкая уловка. Немыслимо даже предположить, что такая формула относилась к обычным властям. Католическая церковь в 1666 году ни за что не разрешила бы печатать подобную книгу, ведь прямой ее предшественник, дело Меланикон, к тому моменту уже 55 лет как значился в индексе запрещенных книг. Выходит, Аристид Торкья имел в виду вовсе не дозволение церковных цензоров». Разумеется, речь шла и не о мирской власти, не о правителях Венецианской республики. Разумеется, вышестоящими для него были другие. От этих мыслей Корсо отвлек телефонный звонок. Флавио Лапонта желал поведать о своем приобретении. Он купил целую коллекцию книг, к которой прилагалось... Таково было условие еще и коллекция европейских трамвайных билетов. Если быть точным, 5775 штук. Все с симметричными номерами, то есть такими, что одинаково читаются слева направо и справа налево. Все разложены по странам в обувные коробки. Он не шутил. Коллекционер только что отдал душу Богу, и родственники хотели избавиться от билетов. Может, Корсо знает кого-нибудь, кто проявил бы к ним интерес? Да, конечно, он и сам понимает, человек, приложив невероятные усилия, собрал 5775 билетов с симметричными номерами, и в этом что-то, безусловно, патологическое. Ведь проку в них никакого. Кто купит такую дрянь? Да, идея хорошая – предложить коллекцию Лондонскому музею транспорта. Англичане, они ведь извращенцы. Не желает ли Корсо этим заняться? И еще, его беспокоит рукопись Дюма. Ему уже звонили двое, мужчина и женщина, но не представились, их интересовало анжуйское вино. Что весьма странно, ведь в ожидании сообщения от Корсо он, Ля Понте, пока ни с кем о рукописи не говорил. Корсо рассказал ему о своей встрече с Лианой Тайлефер и о том, что сам назвал ей имя нового владельца рукописи. Она ведь знала о твоих встречах с покойным, и, кстати, она желает получить копию расписки. На другом конце провода раздался хохот Ля Понте. «Какая еще к черту расписка? Тайлефер продал ему рукопись и точка. Но коли вдова желает потолковать с ним об этом деле», — добавил он с похотливым смешком, — «он всегда готов». Корсо высказал предположение, что перед смертью издатель мог кому-то обмолвиться о рукописи, но Ля Понте такой вариант исключал. Тайлефер настаивал, чтобы Ля Понте сохранял сделку в тайне, пока сам издатель не даст ему знак. А никакого знака не было, если не принимать за таковой последний поступок издателя, то, что он повесился на крюке от люстры. «Этот знак, — заметил Корсо, — ничем не хуже любого другого». Ля Понте не стал спорить, только опять цинично рассмеялся. Потом принялся выпытывать детали визита Корсо к Лиане Тайлефер. Отпустив пару непристойных шуток, Ля Понте простился, и Корсо не успел рассказать ему о талецком происшествии. Они условились встретиться на следующий день.